Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 3 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и изучать карту московских пробок. Сегодня пробок не очень много, автомобилей много. Более, на 1% больше нормы. То есть обычно в это время чуть меньше, а вот сейчас 650 483 автомобиля передвигаются по Москве и создают с точки зрения ЦОДД 4-бальные, а с точки зрения Яндекса 3-бальные пробки. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, и звонить можно по номеру 7373-94-8. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Во-первых, предложение депутатов от ЛДПР. Они предлагают выбирать депутатов в Москве и Санкт-Петербургу по единому избирательному округу. То есть вы голосуете за партии, за партийные списки, и люди, соответственно, таким образом попадают в городские парламенты. Ну а если говорить о других городах, то там они тоже говорят, что не менее половины депутатских мандатов нужно делить между теми, кого избирают по партийным спискам. Это первая тема. Вторая тема – внесение Владимира Познера в базу миротворца и реакция на это представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, которая говорит, что это вызов для украинских властей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Дело о фальсификации возбудили против фигуранта расследования по делу полковника Захарченко. Речь идет о человеке по имени Иван Кожевников. Вот в эту минуту, как срочное сообщение, РИА Новости приводит текст пресс-службы Генеральной прокуратуры. ТАСС в эти минуты сообщают о результатах очередного опроса ВЦИОМа, согласно которому более трети граждан России хотели бы участвовать в отборе в отряд космонавтов. Теперь по поводу партийных предложений. Депутаты Государственной Думы Михаил Дегтярев и Борис Чернышов внесли в Нижнюю палату парламента законопроект о выборах депутатов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, то есть городов федерального значения, исключительно по единому избирательному округу. Они предлагают поменять закон так, чтобы выборы депутатов законодательных или представительных органов государственной власти в таких городах проводились по одному округу, а депутатские мандаты распределялись между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями. То есть пропорционально. Вот сколько за партии проголосовали, вот так и делятся мандаты. Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права, к нам присоединяется. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
С вашей точки зрения, вот это предложение, с которым выступили депутаты от ЛДПР, оно идет, что называется, в тренде или наоборот, поперек тренда?
Ну, знаете, скорее поперек, потому что на самом деле на сегодняшний день вот то, что сейчас предусмотрено законодательством, это избрание как раз в двух городах федерального значения, Москве и Санкт-Петербурге, только по одномандатным избирательным округам депутатов
законодательства. Ну, вообще, вот эти партийные списки, на каком уровне они нужны, с вашей точки зрения? А на каком уровне люди действительно должны выбирать конкретного человека с фамилией, именем и отчеством?
Ну, здесь принцип прост. Чем ближе к населению, чем ниже уровень власти, тем, соответственно, более важно для людей и более правильно избирать их на основе мажоритарной системы, когда человек действительно может пообщаться лично с депутатом, когда он знает, кого он избирает, и там... Именно в первую очередь в муниципальных образованиях, конечно, важнее личные качества, чем какие-то партийные взгляды. Вот. И, соответственно, по мере увеличения уровня, то есть на федеральном уровне у нас принята, например, смешанная система, 50% избирается Государственной Думы по единому округу по пропорциональной системе. И вторые 50% избираются по одномандатному.
Но понимаете, какая штука? Ведь тут мы возвращаемся к тому, что такое, к примеру, Москва или Санкт-Петербург. Это города, которые по количеству граждан, которые там проживают, больше, чем многие другие страны. То есть для них, в общем-то, это скорее федеральный уровень. Тогда получается, что партийные списки – это естественно.
Но здесь, на самом деле, нужно исходить из, в первую очередь, пожеланий, мне кажется, жителей этих городов. И вряд ли правильно сейчас устанавливать какие-то федеральные требования и федеральные вот критерии определения этих правил избрания. Здесь нужно учитывать мнение населения, и если, кстати говоря, сейчас ничего не запрещает законодателю этих субъектов остановить смешанную систему или только пропорциональную систему. Вот, но, видимо, исходя из предпочтений горожан, как раз сейчас в Москве избрана система мажоритарной полностью.
И все-таки, учитывая, что Москва – это очень большой по населению город, можно ли как-то более-менее понятно с точки зрения хотя бы теоретической говорить, вот тут-то, на этом уровне, при таких размерах, депутатов надо выбирать каким образом?
Ну вот ответа на этот вопрос однозначно на самом деле никто не даст, потому что, ну, есть плюсы и той системы, плюсы и мажоритарные, и пропорциональные, и минусы. Поэтому здесь как вариант использовать смешанную систему можно, но опять же я говорю, отталкиваться надо исходя из предпочтений, потому что избирать только по партийным спискам, на мой взгляд, все-таки тоже не совсем правильно. Ну, во-первых, то, что мы только не так давно отошли от выборов Государственной Думы по полностью пропорциональной избирательной системе. Вот. А в городах, тем более, все-таки, ну, по крайней мере, часть депутатского корпуса должна обеспечивать прямую связь с избирателями. Даже в тех условиях, когда их действительно существенно больше, чем в остальных субъектах.
Спасибо. Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права. 7373948, код города 495. Александр Игнатов говорит, надо спросить население. Спрашиваем население прямо сейчас. 7373948, код города 495. Дозванивайтесь, рассказывайте, что вы думаете по этому поводу. Вот с вашей точки зрения, как определить тот уровень, с которого вы скорее голосуете за некое избирательное объединение, которое представляет тот или иной человек? А, ну, понятно, да, что если вы голосуете за своего деревенского депутата, ну, когда у вас, к примеру, 10 избирателей на одного депутата, то понятно, каждый знает этого депутата, и он знает каждого избирателя. Но вот когда мы начинаем доходить, к примеру, до Московского района, где уже сотни тысяч избирателей, вот насколько, насколько плотная связь, что ли? А ведь говорят, что это важно, когда ты выбираешь конкретного человека, если у тебя есть плотная связь со своим депутатом. В большом районе этого не достичь. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Я считаю, что в Москве, точно так же, как и на селе, в каждом районе должен быть человек, которого район знал бы в лицо. Тот, который все-таки интерес этого района или микрорайона представлял бы в Московской городской думе. Я сейчас, например, не знаю, кто представляет, ну, там, Северный округ, например, в городской думе.
Но вот. Это ведь и не потому, меня... что... Подождите, но ведь это не потому, что вы не выбирали их, вы их выбирали именно по имени.
Нет, я считаю, что у нас вот этот вот момент отделенности власти от населения очень высок. И поэтому, если мы еще сделаем шаг, да, тогда вообще кто все эти люди, откуда они есть, вообще будет невозможно установить. А ну вот в городскую думу должен быть человек, который, да, на виду, которого я бы видела.
Ну, по идее, вот вы сейчас его видите, но вы говорите, я не знаю, кто это.
Нет, я не знаю, кто это. Я его сейчас не вижу. И я точно знаю, за кого я голосовала, но этого человека нет в Московской городской думе.
Ну, это не значит...
Думаю,
нет,
что
ну,
это значит... Подождите. Это представитель Единой России, естественно. Поэтому уверена, что он не родился в Москве. Вот как бы представитель, ну,
это ваше...
моего
района. Все началось. Это предположение. Нет, извините. 7-3, то есть мы только говорим о том, что вы, получается, проиграли выборы и не хотите знать, кто представляет ваши интересы, как тот, кто выиграл. Но это уже другой подход. Ну, не хотите, не надо. 7373948, телефон прямого эфира. А давайте на голосование поставим, собственно. Депутатов, к примеру, в Мосгордуму надо избирать исключительно по партийным спискам. 134-21-35. Исключительно по именам. Ну, персонально, 134-21-36. Надо, чтобы половина, ну, или какая-то часть была по партийным спискам, а какая-то часть персонально избиралась все-таки. Вот вы так считаете. Итак, так, секунду, не получилось у меня. Сейчас попробую еще раз запустить это голосование. Значит, мне нужно три варианта. А, так, использовать вариант. Все, значит, первый вариант по партийным спискам, и только по партийным спискам надо избирать Мосгордуму. 134-21-36. Только по именам нужно избирать конкретных людей в Мосгордуму. И какую-то часть по партийным спискам, какую-то часть по как конкретных людей избирать. Полагаете вы, тогда 134-21-37. Три варианта для голосования. Так, у нас теперь зависла телефонная машина. Как все непросто у нас сегодня. Голосование продолжается. Это не мешает совершенно вам голосовать. Но вот позвонить вам надо подождать какое-то время. Я пока напомню, что можно писать через Telegram, можно писать через СМС-портал. Я бы голосовал за... А это опять... Тихон пишет, что он голосовал бы за тех, кого принципиально не регистрируют. Ну так важно же консенсус какой-то, поэтому ну найдите из тех, кого регистрируют, того, за кого бы вы могли голосовать. Да, это не ваш кандидат, но это хотя бы ближе, чем какой-то другой из кандидатов, который, возможно, выиграет. Это ведь тоже искусство возможного. Почему я вообще должен голосовать за объединение, пишет Юрий. 7373948, телефон прямого эфира. А как вы хотите, чтобы освещали деятельность депутатов? Вы хотите, чтобы их деятельность конкретно по телевизору показывали? Мол, депутат Сидоров из Печатников дерево посадил. Или депутат Иванов из Ясенева бабушке помог. Непонятно, о чем пишет Виталий, но он об этом пишет. 7373948. Да, слушаем.
Алло. Прошу. Александр, Москва. Ну, я бы предпочел, чтобы выбирали только поименно. Вот, чтобы люди знали, кого они выбирают, а потом в розницу покупать депутатов сложнее намного, чем оптом сразу.
А причем, с вашей точки зрения, это должно быть на любом уровне?
Нет, на уровне федеральных властей, может быть, и нет, потому что не все знают людей. В городе людей знают лучше, чем да, за пределами этого города. И люди, которые отметились какими-то делами в городе, они лучше известны.
Но то, о чем я говорил, город настолько большой, что он, в общем, федерального уровня. О каком конкретном знании конкретного человека мы можем говорить?
Можем говорить. Проводятся же в рамках каждой префектуры, да, проводятся общественные слушания. Результаты этих общественных слушаний, они регулярно публикуются. И приглашают на эти слушания, вон на подъездах висят постоянно объявления. Люди, которые заинтересованы, они в курсе. А потом надо просто давать разное право, как сказать, доступ к информационному полю всем депутатам, не только депутатам самой главной богатой партии.
Но, подождите, про всех все известно. Я понял. Давайте только вспомним, да. Когда мы даем равный доступ депутатам, ну, обычно это бывает, да. Когда они кандидаты в депутаты, да? Обычно да. Это никто не смотрит.
Их и не смотрят, потому что нас эту ситуацию можно переломить только изменением и терпением. Мы за многие десятилетия Московской соглашательной думы привыкли к тому, что от этих людей ничего не зависит. Мы знаем, что знаем по опыту своему.
Ну тогда да? Смотрите, это замкнутый да. круг.
Это замкнутый круг надо прорывать. То есть для начала нужно выбрать людей просто поименно по спискам. Если мы никого не выберем, значит, но пусть 5 человек работает.
Так и работает.
На следующий выбор выберем 10.
Но тогда ведь так и работает все это в Мосгордуме.
Не, в Мосгордуме немножко по-другому работает. А есть как? Партийная дисциплина, в рамках которой
а партийную голосуют. Дисциплину вы не можете в рамках закона о выборах отменить?
Не по совести, но когда будут выбраны люди с разных сторон, да, очень
так они так и выбираются
пусть
сейчас.
Пусть три человека голосуют в рамках партийной дисциплины, но остальных 97 будут голосовать так, как они голосуют.
Но тогда вы должны запретить людям вступать в партии и подвергаться этой партийной дисциплине.
Желательно. Вот, а мы и делаем запрет, понимаете? Выбирая человека, выбирая людей поименно, мы практически таким образом запрещаем партию.
Я просто напомню.
Мы запрещаем партии идти на выборы.
Напомню просто вам, что ровно так Мосгордуму избирали. Сейчас теоретически в депутаты каждый может пойти, пишет Юрий. Если ведут только партийных, тогда у нас будет опять выбор из 4 опостылевших, как он пишет, всем партий. У нас сейчас половина депутатов в Москве идет по спискам партий. Кто в этих списках, кроме паровозов, которые в итоге не идут в Думу, непонятно. А вам понятно, кто во второй половине списка? Вот это же тоже важно, Юрий, разве нет? Остановим голосование, и вот что у нас получается. За партийные списки, то есть, по сути, за предложение депутатов от ЛДПР проголосовало 4% участников голосования. 75% полагают, что Мосгордуму надо целиком выбирать поименно. никаких партийных вариантов не должно быть, 75%, и 21% полагают, что Мосгордуму можно выбирать частично по партийным, частично по индивидуальным спискам. Напомню, в Государственную Думу внесли проект о выборах депутатов Москвы и Санкт-Петербурга по единому избирательному округу.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мария Захарова назвала попадание Владимира Познера в базу миротворца вызовом для властей Украины. Сюда же, говорит она, относится снос памятника маршалу Жукову в Харькове. Точнее, не говорит, пишет в Фейсбуке, как обычно. И вот, что она написала, прямая цитата. Включение Владимира Познера в списки миротворца и снос памятника Жукову в Харькове – серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания. В предложении «Осудить нельзя промолчать», отметила Мария Захарова. Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, а также политолог. Денис Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот это ведь разговор о том, насколько принципиальным нужно быть в политике. А ответ на этот вопрос есть?
Безусловно, есть. Видите, все в Российской Федерации, очень многие люди на Украине ожидали, что на подобного рода действия украинской стороны как минимум отреагирует новый президент. Но, с другой стороны, над ним давлеют предстоящие парламентские выборы и опасения того, что любой его ответ, любая его реакция в той или иной степени отвратит от него определенное количество потенциального электората. И вот это как раз и есть такая моральная трагедия современной политики, когда люди делают свои суждения, дают оценки, не исходя из каких-то моральных норм, а исходя из политической конъюнктуры. И, к сожалению, Украина в этом отношении уж точно не исключение, и, как мы видим, не исключение и новоизбранный президент.
Подождите, но насколько уместным требовать от Зеленского какой-то реакции на попадание Познера в базу миротворца? Ведь это попадание в базу миротворца, это не государственная структура. Вот если Познеру запретят въезд на территорию Украины, может быть, тогда?
Вы понимаете, вот на ситуацию с Познером уж точно, я думаю, Зеленскому не стоит реагировать. И это было бы неправильно. А вот на события по Харькову, связанные с тем, что националисты, нарушив закон в очередной раз, уничтожили постамент маршалу Жукову, реагировать необходимо. И эта реакция должна быть в первую очередь в правовом русле. И она должна быть очень наглядная, для того, чтобы неповадно было и другим такое дело. И по-видимому, он этого не понимает или не хочет понимать.
И все-таки давайте вернемся к первому. Вот смотрите, Познер, он вроде как хороший для украинцев, но, с другой стороны, он вроде как сделал неправильно, потому что въехал на территорию Крыма, которую украинцы считают украинским и требуют, чтобы только с их разрешения туда можно было въезжать. Вот это вопрос для обсуждения.
Познер в этом отношении не первый и не последний.
Так вот, мы пока еще при Зеленском видели... этого не было.
Будут другие. Были раньше, но он же не реагировал точно так же и на тех людей, которые до этого вносили в это совершенно вопиющий сайт миротворцев. Мы же знаем, что целый ряд международных организаций обращались к властям Украины с требованием прекратить деятельность этого ресурса. Но, как мы видим, для нынешней власти, ну, понятно, для прошлой власти, но и для нынешней власти это не являются приоритетными вещами, особенно в контексте парламентской кампании. Просто любые действия нынешней украинской власти мы должны рассматривать в контексте предстоящих парламентских выборов. Потому что сейчас самое главное для них это получить большинство. И они будут делать все или не делать ничего, лишь бы сохранить те рейтинги, которые есть у них сейчас.
Но тогда из вашей логики получается, что для того, чтобы сохранить большинство, для того, чтобы тебя поддержали украинцы, нужно не реагировать на снос бюста Жукова в Харькове и приветствовать включение Владимира Познера в базу миротворца.
приветствовать тут точно нет, потому что нет однозначного мнения, как мне кажется, у жителей Украины относительно этого вопроса. Относительно же ситуации в Харькове, естественно, с точки зрения электоральных раскладов, просто мы же видели ту же самую ситуацию накануне президентских выборов. То есть отсутствие четкой позиции по ключевым событиям, которые происходят в украинской политической и общественной повестке. Это да, это так. Но о чем вы и начинали говорить, то с точки зрения морали, с точки зрения этики, конечно, необходима эта реакция. Но здесь превалирует политическая целесообразность.
Еще один вопрос, раз уж мы заговорили и так подробно, несколько раз упомянули историю с маршалом Жуковым. Ведь известно, что на Украине особое отношение к Жукову не потому, что он делал во время Великой Отечественной войны, а то, что он делал после, в 46-м. Некоторые говорят о том, что в Одессе он ликвидировал бандитов, а некоторые смотрят на это чуть иначе. Или нет возможности смотреть на Жукова, поспорить об этом?
Нет, безусловно. Вы понимаете, что подобные личности для Украины, они, конечно, являются очень дискуссионными, потому что существуют, с одной стороны, преимущественно люди, проживающие на юго-востоке Украины, которые воспринимают максимально позитивно и нашу великую победу в Великой Отечественной войне, и, соответственно, роль Жукова в этом. Да и, как вы правильно говорите, когда он был в Одессе, он очень многое делал и для города, и для региона. С другой стороны, есть же люди вот националистически ориентированные, которые далеко не всегда позитивно воспринимают его роль в истории Украинской ССР, да и вообще в истории нашей большой Родины. Соответственно, это является вопрос для украинского дискурса, очень дискуссионным, который, конечно, раскалывает общество, я думаю, приблизительно на два лагеря.
Спасибо, Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, и политолог, был с нами на прямой связи. Сайтом «Миротворец» заведует не власти Украины, и памятник сносили не власти Украины, пишет Юрий. Но я напомню, что говорил Денис Денисов, власти, по идее, должны реагировать на это как-то. Это нехорошо, если Познера туда внесли, то не только посещение Крыма станет причиной включения в этот список по-украински, любая деятельность отдельно взятого субъекта по Донбассу, событиям, которые так или иначе противоречат позиции Киева и националистов Украины. Так пишет 68-й. 7373948, телефон прямого эфира. Или это все-таки говорит о том, что нужно лишний раз поговорить о принципиальности в политике. Ну, потому что есть какие-то вещи, которые должны работать автоматически. А есть какие-то вещи, на которые автоматически обращать внимание нет смысла. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот Жуков говорил, говорит, следующая война будет более страшная, ибо не будет четкой линии фронта, враг не будет заметен. То есть мы видим, что вот это один из элементов, так сказать, информационной войны, так сказать. Чтобы победить врага, нужно воспитать его детей, то есть как бы вот в русле этой десоветизации воспитывает поколение молодых украинцев.
Так а про принципиальность-то что вы можете сказать?
Принципиально? Ну, как бы нам тоже надо проявить принципиальность.
Надо быть принципиальными, то есть если Познер поехал в Крым, неважно, что ты о нем думаешь, запрещаешь ему въезд на Украину.
Вы знаете, я вот удивляюсь, почему это только не внесли. Он же какой-то тоже свой флаг внес в развал Советского Союза. Помните, во время телемоста он говорил, в Советском Союзе...
Ровно за это вы выступаете прямо сейчас. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Прошу.
Понятие национализма настолько размытое, 99% не понимает, что это такое. Националистом можно стать за одну секунду, сказав какое-то не то слово. Это не националист. Вот последовательное движение и проповедь национализма тоже бывает разная. Например, Морис Барас или Дмитрий Иванович Донцов – это были философы-националисты. Так называемое явление интегрального национализма родилось во Франции прежде всего. Так, и это философы, это люди мышления. А есть тот, кто с палкой бегает, поджигает что-то и кричит «Долой москалей!» – это другое. А мы все время применяем слово «националист» как общее понятие. Такового нет. Значит, естественно, власти Украины не стали бы сносить никогда памятник Жукову, какие бы они ни были. Хоть Порошенко, хоть Янукович, но это был бы просто абсурд. Но в стране, где существует, ну, пока вот такая демократия, власти Украины не могут отказать тем 1.5%, которые на выборах выступали с радикальными позициями, в каких-то деяниях, которые не являются уголовными. То есть снос памятника, ну, в какой-то форме определенной, как мы сносили памятник Дзержинскому и так далее, и так далее. Поэтому здесь найти какую-то истину, транслировать ее, записать и поставить подпись, поставить печать, невозможно. Мы должны понимать.
Это сложно, говорит Михаил, собственно, подтверждая в свою очередь слова Марии Захаровой, которая назвала попадание Познера в базу миротворца и снос памятнику маршалу Жукову в Харькове вызовом для украинских властей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 3 июня, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок. Сегодня понедельник, традиционно более спокойное движение, чем в другие дни недели. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию по-прежнему в 3 балла, максимум ожидают к 7 вечера, и это будет, по прогнозам, не более чем 6 баллов. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Сегодня выпускники российских школ сдают единый госэкзамен по русскому языку, о значении госэкзаменов поговорим. А второе, сегодня открылся новый участок новой линии метро в Москве. Это участок розовой, так называемой розовой линии метро. И с завтрашнего дня маршруты наземного транспорта в 5 районах Москвы довольно значительно будут меняться. Чего ждать от новой ветки, поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Здесь есть реакция Министерства иностранных дел России на назначение Кучмы представителем Украины по Донбассу. Господин Лукашевич, представитель МИДа, говорит, что назначение Кучмы – это хороший знак. Мы рассчитываем на способность переговорщиков Киева на конкретное решение. Пока без подробностей, как срочно, как молнию присылает нам агентство РИА Новости, а ТАСС в эти минуты сообщает о том, что в России за 5 лет от отравления алкоголем скончались 78 тысяч человек. Цифра, которую приводит Роспотребнадзор. Теперь к темам для обсуждения. Сегодня 674 тысячи человек в Российской Федерации пишут единый госэкзамен по русскому языку. 3,5 часа, результаты ЕГЭ станут известны не позднее 20 июня. Экзамен этот обязательный для получения аттестата. Еще сегодняшний результат сегодняшнего экзамена, экзамена ЕГЭ по этому предмету, нужен при поступлении в ВУЗ буквально на любое направление. То есть этот экзамен в рамках даже самой системы единого госэкзамена один из самых важных экзаменов. Насколько серьезны эти экзамены, насколько поменялся единый госэкзамен, а главное, поменялось ли отношение людей к нему. Об этом давайте поговорим. А к нам присоединяется педагог по русскому языку курсов «Люди» по подготовке к единому госэкзамену Наталья Мусина. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, первым делом я хотел вас спросить, ну вот с вашей точки зрения, когда вводился единый госэкзамен, отношение к нему было, мягко говоря, настороженное. Сейчас что-то поменялось?
Ну, все зависит, наверное, от какой степени готовности. Плохо готовился, того отношения жены. Кто хорошо готовился, тот доволен, скажем, вот.
Алло, вы могли бы чуть-чуть поменять положение мобильного телефона, потому что мы не все слышим из того, что вы говорите.
Поменял, но я вас тоже хорошо слышу.
Ой. Пытаюсь. Понятно. Ну, не получилось. Ладно, давайте. Спасибо, Наталья. К сожалению, вот потому что мы плохо слышим, поэтому вряд ли у нас получится нормально продолжать этот разговор. Но давайте к нам присоединятся учителя. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Набирайте этот номер. О значении госэкзамена, о том, как изменилось отношение к госэкзамену, если об этом можно говорить, позвоните 7373948. Можно писать по смс плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК Бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Если у вас есть возможность прокомментировать, в том числе и свое отношение к единому госэкзамену, набирайте этот номер 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотела бы прокомментировать.
Прошу.
Ларису меня зовут, по поводу ЕГЭ. Я сама сдавала его буквально, наверное, года 4 назад. И вот передо мной был звонок, сказали, что кто хорошо готовится, тому проблем никаких не возникает, все, в принципе, в порядке. А то, что вот эти вот полиция везде стоит, ну, это тоже, наверное, чисто как подготовят, в этом нет ничего страшного, просто у вас забирают телефоны, и я считаю, это, наверное, даже нормально.
Ну, в общем, да. Но подождите, все-таки возвращаясь к отношению, значит, сначала вы как школьница, видимо, наблюдали за отношением к ЕГЭ, теперь уже как человек, который сдал этот единый госэкзамен и больше о нем не вспоминает, отношения меняются в обществе?
Ну, мне кажется, все уже подпривыкли, это удобно, наверное, с точки зрения, что поступать в вузы не нужно, в каждый вуз писать экзамены, у тебя есть баллы, ты на них рассчитываешь. Да, естественно, это... Иногда бывает, зависит от проверяющего, он там может неправильно проверить или еще что-то, ну, не знаю. Вот в этом, да, загвоздка, наверное.
А так, в принципе, привыкли. Спасибо. Лили пишет, сдавала единый госэкзамен по русскому 5 лет назад. Ближе к последнему часу экзамена поняла, что не успеваю дописать сочинение. И стало так страшно, что не поступлю из-за нехватки баллов. То есть страшно нервничала. Это к вопросу о том, что, с одной стороны, вроде как хорошо, что ты не пишешь дважды экзамен. Сначала в школе, а потом в институте. Но, с другой стороны, и нервы тогда у тебя тоже делились бы на 2 экзамена. Ведь нельзя сказать, что вот это вот бы в каждом случае страшно нервничать пришлось. Тут немного понервничали, и там немного понервничали, но в разное время. А тут, когда у тебя один шанс, то ты нервничаешь как минимум в 2 раза больше в один момент времени. Я сдавал ЕГЭ экспериментально, пишет Тимофей Чупанов. Не очень понятно, что это значит. Если бы вы рассказали, то было бы неплохо. 58-й. 7373-94-8. Телефон прямого эфира о том, что такое единый госэкзамен в нашей обыденной жизни сегодня. Если у вас есть по этому поводу что сказать, набирайте номер 7373-94-8. Либо пишите через интернет, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо присылайте смс-сообщение. Кстати, у нас смс-сообщения не очень хорошо проходят. Поэтому вот бывает, что они идут, а потом не приходят. Последнее время, судя по всему, такая проблема есть. У вас есть возможность попробуйте писать в Телеграм. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий. Я Лили. Писала вам в Телеграм.
Прошу.
Сама сдавала ЕГЭ 5 лет назад, как я уже сказала.
Чуть-чуть ближе к телефону.
Извините. Так, слышно?
Да, прекрасно. Так вот, Лили, я как раз для вас ведь говорил. Это ведь значит, что вы страшно нервничали, и в этом смысле, если бы вам пришлось нервничать дважды, было бы лучше.
Вы знаете, я нервничала 5 раз, потому что сдавала 5 экзаменов.
Не-не-не, а потом, если бы вы сдавали экзамен в школе, а потом сдавали экзамены в институте, вам бы пришлось поменьше, но чаще нервничать.
Ну да, пожалуй. Даже не знаю, что лучше. Вот я заканчиваю педагогический институт, планирую быть учителем английского языка. Я вот что думаю. Сейчас ЕГЭ по английскому языку я решаю, ну, можно сказать, на 100 баллов, да? То есть я понимаю все. Считаю, что это очень большая проблема, например, что хотят наших детей заставлять сдавать английский язык. ЕГЭ, по-моему, это будет в 2022 году. Я думаю, что школы еще недостаточно готовы подготовить своих учеников к сдаче.
Подождите, вот когда вы говорите, школы недостаточно готовы для такого-то экзамена, то есть ЕГЭ в принципе неплохо, но по конкретному должны годы проходить, чтобы наконец система начала работать, если я вас правильно понимаю. А как вы определяете, к этому готовы, к этому нет?
Потому что вот я проходила практику в школе, например, да, в региональной, и определяла уровень владения языком как бы у обучающихся, там, допустим, старшего звена, да, которому предстоит вот сдавать экзамен. И он очень слабый. А вот есть же такая часть говорения в ЕГЭ по английскому языку, и вот как они будут сдавать, совершенно непонятно. То есть учителям нужно подходить более сознательно, наверное, к подготовке детей, и тогда вот успешная сдача экзамена будет гарантирована, на мой взгляд.
Тогда скажите, для вас будущее – это будущее с госэкзаменом, будущее системы образования в России, или с предыдущими экзаменами в предыдущей или какой-то другой форме?
Я думаю, ЕГЭ будет продолжаться, и как бы ничего не изменится. Ну, как бы страшно в этом ничего не вижу. Посмотрим, будем развиваться, смотреть.
Понятно. Спасибо огромное за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я сдавал ЕГЭ 6 лет назад, получается, вот сейчас я выпускаюсь из МГТУ имени Баумана, и параллельно работал все это время, вот буквально как выпустился со школы, работал репетитором по математике. И вот что хочу сказать, что, в общем, сам я сдал ЕГЭ по математике на 98 баллов в свое время. И хочу сказать, что, в общем и целом, по сравнению с тем, как раньше готовились, ну, смотря, да, как говорят у нас сейчас, что образование вроде как стало, может, хуже в каких-то аспектах, может быть, и лучше, но, в общем, в целом, то, как раньше готовили ребят и как готовят сейчас, это две разные вещи. То есть ко мне все чаще и чаще приходят ученики со знаниями все ниже и ниже уровнем. И каждый раз я удивляюсь тому, что как так получается, что в школах там банальные элементарные вещи школьники не могут понять, или им там, так скажем, не обучают этим вещам, и они не могут написать экзамен, там какие-то простые примеры решить.
Слушайте, а вам не кажется, что вы сейчас как старый дед говорите?
Ну, может быть. Может быть, оно так и есть, но получается по факту, что я же это вижу, я работаю с учениками, с детьми, там, и 11 класс, 10 класс, 9 класс.
Ладно, дети пошли не те, вы мне скажите про другое. Ваше отношение к тому, что такое единый госэкзамен, это правильное решение, что его ввели?
Я считаю, что это вполне себе отличный, так скажем, отличная вещь для именно ученика, то есть именно для абитуриента прийти и так скажем, поступить в ВУЗ, не сдавая еще дополнительные экзамены в этот ВУЗ.
Это мы поняли, но скажите по поводу того, что многие говорят как минус единого госэкзамена, что, мол, детей натаскивают.
Ну, это минус любого тестового экзамена. Что на любой тестовый экзамен можно натаскаться, так скажем, есть база задач, есть методы их решения, и можно натаскаться на любой экзамен.
Но это разве не повод для того, чтобы отказаться от тестовых экзаменов?
Нет, не повод, потому что в большинстве случаев те знания по математике, которые необходимы для того, чтобы сдать ЕГЭ, их вполне достаточно, там, в любой, в общем, в целом ВУЗ, который может рассматривать абитуриенты для поступления, там, будь то технический ВУЗ, будь то гуманитарный ВУЗ, не имеет значения. Потому что так или иначе, человек, который приходит в ВУЗ, ему уже преподают ту программу по математике, в частности, которую там интересует уже с точки зрения более прикладных вещей, как он это будет использовать на практике своей специальности.
Понятно, спасибо. А, кстати сказать, вот 812-й пишет о том, о чем в свое время довольно много говорили, что, мол, если уж и жаловаться, что на ЕГЭ натаскивают, то надо вспомнить, что до этого натаскивали на обычные выпускные экзамены в 10 или 11 классе, о чем, собственно, и пишет 812-й. Ну, то есть в школе натаскивают, и если ты можешь натаскаться, то потом ты придешь в ВУЗ, и тебя научат еще и думать о том, о чем ты уже знаешь. Выпускники российских школ сегодня сдают единый госэкзамен по русскому языку. Мы в очередной раз говорим о том, как в обществе к единому госэкзамену относятся.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня открылся небольшой участок новой ветки московского метрополитена. Розовая, так называемая розовая ветка. Это метро пока на юго-востоке, пока оно не заходит в пределы московской кольцевой автодороги. Но, как ожидается, в конце этого года или в начале следующего ветка как минимум пройдет до Авиамоторной или даже до станции Лефортово. Сегодня открылись несколько станций на маленьком участке этой так называемой Некрасовской линии метро. От станции Некрасовка до станции Косино. И вот, соответственно, с завтрашнего дня достаточно серьезно поменяются маршруты наземного городского транспорта. Известно, что они изменят свое движение уже завтра в 5 районах Москвы, судя по тому сообщению, которое появилось на сайте Мосгортранса, таких серьезных изменений довольно много, это десятки маршрутов в том районе, ну и станция метро Лухмановская, к примеру, становится кольцевой сразу для нескольких маршрутов. Константин Венславович к нам присоединяется, он руководитель проекта «Наш транспорт». Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, понятно, что пока эта ветка, мягко говоря, не очень большая, поэтому стоит ли от нее чего-то ожидать уже сейчас?
От нее стоит ожидать уже сейчас того, что больше пассажиров будут пользоваться только метрополитеном и меньше будут использовать связку автобус плюс метро за счет того, что 3 новых станции появилось, соответственно, жители, которые живут в пешей доступности от этих 3 станций, перестанут пользоваться автобусами до Таганско-Снапрестинской линии.
Подождите, но тогда предположение, которое я встречал в последние дни довольно часто о том, что, собственно, с Таганско-Краснопресненской линии метро могут возникать в ближайшее время проблемы, вполне верны.
Я могу сказать, что Таганско-Снапрестинская линия, особенно ее восточный участок, она в принципе самая загруженная линия в Москве, поэтому что-то больше загрузить ее достаточно сложно. Дело в том, что эти пассажиры, которые и раньше жили в этих районах, в которых появилась новая линия метро, они и раньше добирались до той же самой Таганско-Снапрестинской линии, просто делали это на автобусах, и, соответственно, была большая загрузка на станциях на вход и на выход. Теперь эти люди будут либо идти пешком до новых станций метро, новой линии, либо будут доезжать на автобусах, как вы уже сказали, что меняются автобусные маршруты, и теперь подвоз идет до Некрасовской линии. И дальше они будут ехать на метро до станции Лермонтовский проспект, и там будет больше загрузка на пересадку на Лермонтовский проспект, на станцию, чем на, как раньше, на вход и на выход. Просто перераспределяться немного пассажиропотоки, но сильно достаточно загрузка Таганско-Снапрестинской линии не вырастет.
Вообще, чего ожидать?
Те же самые пассажиры.
Да, вообще, чего ожидать от розовой ветки в дальнейшем? Насколько я понимаю, месяцы отделяют нас от того, что она придет в город и как минимум доедет до авиамоторной.
Ну, нам стоит же ожидать практически двукратной разгрузки этого участка Таганско-Снапрестинской линии, потому что новая Некрасовская линия практически дублирует Таганско-Снапрестинскую, соответственно, примет на себя достаточно значительный пассажиропоток, который сейчас идет по сиреневой линии.
Спасибо, Константин Венславович, руководитель проекта «Наш транспорт», был с нами на прямой связи. Если вы уже успели воспользоваться розовой веткой метро, позвоните, расскажите о первых впечатлениях. Ну и вообще жители Юго-Востока, которые довольно долго ждали начала движения по этой ветке, пока... Ну, это было давно известно, что поедут поезда сначала только от Некрасовки до Касино. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Что касается изменений маршрутов городского транспорта, в деталях рассказывать не буду, но вот зачитаю просто номера. 14-й, 79-й, 417-й, 560-й, 613-й, 722-й, 723-й, 723-К, 726-й, 744-й, 772-й, 773-й и 787-й маршруты, а также, я уже устал читать, а их тут еще на самом деле 6 маршрутов, они все с завтрашнего дня будут серьезно меняться в связи с началом движения по розовой ветке московского метрополитена. 7373948, телефон прямого эфира, не месяца, а год, а может и годы. Ветку ожидают с 2013 года, пишет 812-й, ну, обещают-то с 2013 года. Но теперь-то она почти построена, и поэтому есть надежда, что действительно это долго сильно ждать не придется. Когда уже в конце концов откроют бирюзовую ветку метро, пишет 946-й, но так как я не очень понимаю, о чем идет речь, видимо, это какая-то шутка. От Некрасовки до Выхина, пишет все тот же 812-й, каждый день давка в автобусах, по 3 штуки бампер в бампер, едут автобусы с гармошкой, а теперь они будут в вагонах метро. Поток должен перераспределиться и станет полегче. Ну, тут важно, что, может быть, кто-то не поедет до Выхина, и, соответственно, в Выхине будет легче заходить на станцию. Правда, сложнее будет заходить уже со станции в поезд. Есть такое предположение. А 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Павел Евгеньевич, Подмосковье.
А, только надо радио выключать, Павел Евгеньевич.
Я ушел, да. Значит, я вчера ехал в Чехов, был с Южной, никакой информации, вышел. Там идет все автобусы с Бутова, там какая-то, это, я не помню сейчас.
Да, прекрасно, только не Красовка-то тут при чем у нас?
Нет, не к этому.
Я понял, нет никакой информации. Поэтому я еще раз, пожалуй, напомню, что с завтрашнего дня, ну, во-первых, сегодня открыли розовую ветку метро от станции Косино до станции Некрасовка. Это первое. А второе, с завтрашнего дня десятки маршрутов на юго-востоке будут изменены. Поэтому, если у вас есть малейшая возможность найти эту информацию, если вы считаете, что информации об изменениях маршрутов городского транспорта недостаточно, попытайтесь найти эту информацию. Во всяком случае, я с трудом сразу скажу. Вот так запросто не получится. Но нашел на сайте Мосгортранса. Там есть и список обновленных маршрутов наземного транспорта, и карта того, какие маршруты по каким улицам будут передвигаться с завтрашнего дня и в чем эти изменения будут. Еще раз напомню, у довольно большого количества маршрутов с завтрашнего дня в качестве конечной остановки указана станция метро улица Дмитриевского. Но есть станции, которые идут до станции Лухмановская. Есть автобусы, которые проходят через станцию метро Некрасовка, но еще раз напомню, это более 10 маршрутов, которые с завтрашнего дня, о наземном транспорте я говорю, будут изменены. Далее радиошкола.